«День добрый, молодой человек», — покровительственно усмехнулся он, проходя мимо тени. «Что, не май месяц на дворе, а?» После чего вернулся на свой боевой пост и принялся собирать серые мешочки и конверты у людей, которые в этот стылый холодный вечер спешили отдать на хранение свои сбережения и ценности, славный старый служака в смешных розовых наушниках. Тень купил себе несколько журналов – «Терки Хантинг», «People» и «Weekly Old News», последний только из очаровательной фотографии снежного человека на обложке, и снова выглянул через витрину наружу. «Могу я вам чем-то помочь?» — обратился к нему средних лет чернокожий мужчина с седыми усами. Судя по всему, здешний менеджер. «Да нет, спасибо большое. Я тут звонка жду. У подружки машина сломалась». «Аккумулятор, скорее всего», — кивнул менеджер. «Народ вечно забывает, что эти штуки работают года три, не больше. Ну, четыре. И стоят-то гроши. Она мне сейчас все расскажет», — поднял на него глаза тень. «Ладно, Громила, удачи тебе», — сказал менеджер и вернулся обратно в супермаркет. Снег превратил все происходившее на улице в сценку внутри хрустального шара, где каждая деталь видна отчетливо, как под микроскопом. Тень стоял и смотрел, и ему становилось все интереснее. Голосов через улицу и через стекло он, естественно, слышать не мог, и впечатление было такое, будто он смотрит изысканный немой фильм, целиком построенный на пантомиме и выразительной игре актеров. И главным героем здесь был суровый старый служака, может быть, немного неуклюжий, но зато безукоризненно честный и преисполненный самых благих намерений. Каждый человек, который отдавал ему свои деньги и шел дальше, чувствовал себя чуть-чуть счастливее, чем до встречи с ним. Потом к банку подъехала полицейская машина, и сердце у тени ушло в пятки. Среда приложил два пальца к козырьку фуражки и подошел к патрульной машине. Он сперва что-то сказал, потом поздоровался с обоими полицейскими через открытое окно и принялся рыться в карманах, пока не выудил из них визитную карточку и письмо, которое тут же протянул им в окошко, и отхлебнул глоток кофе. Зазвонил телефон. Тень снял трубку и изо всех сил постарался сделать так, чтобы голос у него звучал как можно более устало. «Служба безопасности А1», — сказал он. «Могу я поговорить с А. Хеддеком?» — спросил сидящий на другой стороне улицы в патрульном автомобиле полицейский. «Анди Хеддек на проводе», — небрежно уронил тень. «Да-да, мистер Хеддек, это полиция беспокоит», — сказал ему коп с той стороны дороги. «Вы отправляли сотрудника к первому Иллинойскому банку на угол Маркет и второй?» «Ну да, так точно, Джимми О'Гормана. А что, намечаются какие-то проблемы, офицер? Джим прилично себя ведет? Он случаем не выпивший?» «Да нет, никаких проблем, сэр. С вашим сотрудником все в совершенном порядке. Просто хотел удостовериться, что все идет как надо». «Послушайте, офицер, передайте Джиму, что если он еще раз попадется на том, что прикладывается к бутылке в рабочее время, мы его уволим. Вы меня поняли? К чертовой матери, без выходного пособия. У нас в А1 с этим шутки плохи». «Видите ли, сэр, я не считаю, что должен передавать ему что бы то ни было в этом роде. Он прекрасно справляется со своей работой. Мы и подъехали только потому, что, как правило, такого рода операции осуществлять должны двое сотрудников. Оставлять одного невооруженного сотрудника с такой суммой денег просто опасно. Вот только не надо меня учить, хорошо? А еще того лучше расскажите это жлобам из первого Иллинойского. Я своих ребят под это дело подставляю, офицер. Хороших ребят. Таких же, как вы, офицер». Тень начинал входить в образ. Он просто чувствовал, как буквально на глазах превращается в Анди Хеддека, что в пепельнице перед ним лежит изжеванная дешевая сигара, а на столе громоздится куча бумаг, с которыми нужно разобраться до ухода со службы, и что у него дом в Шомберге и любовница, которая живет в маленькой квартирке на Лейкшор-Драйв. «Знаете, мне кажется, вы очень способный молодой человек, офицер... Майерсон. Офицер Майерсон. В общем, если хотите подработать на выходные, или если вам придет в голову идея уйти из полиции, по любым причинам, позвоните мне в А1, хорошо? У вас есть моя карточка?» «Так точно, сэр. Не теряйте ее», — сказал Анди Хеддек. «В общем, жду вашего звонка». Патрульная машина тронулась с места, и Среда потопал по снегу обратно, туда, где уже выстроилась небольшая очередь из людей, жаждущих отдать ему деньги. «Ну что, все у нее в порядке?» — спросил менеджер, высунувшись на минутку из-за стеклянной двери. «У этой вашей подружки». «Аккумулятор, как и следовало ожидать», — пожал плечами Тень. «Стоит тут теперь и жди ее». «Женщины», — развел руками менеджер. «Надеюсь, ваша хотя бы стоит того, чтобы ее ждали». Спустились зимние сумерки, тусклый вечерний свет начал понемногу переплавляться в ночь. Зажглись фонари. Людей, которые отдавали среди своей ценности, становилось все больше. Внезапно, словно повинуясь какому-то сигналу, Среда подошел к стене, снял все свои наклейки и быстрым шагом двинулся через дорогу, через снежную кашу, по направлению к стоянке. Тень подождал еще минуту и пошел следом. Среда расположился на заднем сиденье. Он уже успел открыть металлический кейс и методично раскладывал его содержимое, аккуратными стопками. «Трогай», — сказал он, — «едем в отделение 1-го Иллинойского на Стрейт-стрит». «Дубль 2, что ли?» — спросил Тень. «Тебе не кажется, что два раза подряд испытывать удачу — это уже слишком?» «А кто тебе сказал про дубль 2?» — ощерился Среда. «Мы туда едем, чтобы совершить несколько банковских операций». Пока Тень вел машину, Среда сидел на заднем сиденье, горстями доставал из депозитных мешочков купюры, оставляя в неприкосновенности чеки и квитанции по кредитным картам. Из некоторых конвертов он тоже вынимал наличные, хотя и не изо всех подряд. Деньги он бросал обратно в кейс. Тень притормозил у банка метрах в 50 от входа, с гарантией не попасть в поле обозрения камер наружного наблюдения. Среда выбрался из машины и принялся заталкивать конверты в щель ночного приемника. Потом открыл ночной сейф и покидал туда серые мешочки. И закрыл сейф. Он сел на пассажирское сиденье. «Двигай на I-90», — сказал он. «Смотри на указатели. Мы едем на запад, в сторону Мэдисона». Тень тронулся с места. Среда оглянулся на оставшийся позади банк. «Ну вот и все дела, молодой человек», — радостно проговорил он. «Это окончательно собьет их с толку. Конечно, если нужны по-настоящему большие деньги, подобную операцию следует производить в воскресенье, в 4:30 утра, когда ночные клубы и бары скидывают ночную выручку. Попался тебе нужный банк и нужный парень с хорошей суммой денег, знаешь, они подбирают таких здоровенных честных ребят, а иногда еще представляют к ним пару горилл для порядка, вот только ребята эти, как правило, звезд с неба не хватают, и ты вполне можешь унести в клюве $250,000. «За один вечер работы?» «Если все настолько просто», — буркнул Тень, «почему не каждый второй в этой стране зашибает деньгу именно таким образом?» «В занятии этом тоже есть определенный риск», — сказал Среда, «в особенности в 4:30 утра». «Хочешь сказать, что копы в это время становятся особенно подозрительными?» «Да нет, а вот гориллы становятся, и события могут пойти по довольно странному сценарию». Он пробежал пальцами по пачке 50-долларовых купюр, добавил сверху пачку двадцаток потоньше первой и протянул обе пачки Тени. «Держи», — сказал он, — «твой первый недельный заработок». Тень, не пересчитывая, сунул деньги в карман. «Значит, именно этим ты и занимаешься?» — спросил он. «Это и есть твой способ зарабатывать деньги?» «Время от времени, не более того. Только в тех случаях, когда за короткое время нужно найти большую сумму денег. Как правило, я получаю деньги от людей, которые даже не отдают себе отчета в том, что их кинули, которые никогда не жалуются и всегда готовы выстроиться в очередь, чтобы я кинул их еще раз, если мне случится опять проезжать мимо». «Этот парень, Суини, помнится, назвал тебя жуликом?» «Правду сказал. Но к этой профессии мой способ жить ничуть не сводится. И тебя, Тень, эта сторона моей биографии касаться будет в последнюю очередь».